Здравствуйте, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, и сегодня я расскажу вам о планете Фаэтон. И тут астрономы имеют шанс как-то прославиться своей работоспособностью. Вы, например, узнаете, что первый астероид, а именно о них сегодня будет речь, был открыт 1 января 1801 года, праздничный день, а астроном работал. Потом этот астероид был потерян. Речь идет об астероиде Церера. Сегодня мы его называем «малая планета», планета-карлик Церера. Он был потерян, а нашли его вновь 31 декабря 1801 года. Итак, и 31 декабря, и 1 января астрономы хорошую погоду наблюдают и не празднуют Новый год, а ищут новые планеты. Но давайте обо всем по порядку. История неоткрытой планеты Фаэтон очень интересна. О ней написано немало книг, а вкратце она такова. Астрономы давно уже знали те планеты, которые видны невооруженным глазом. Ну, это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И все. Тысячи лет других планет люди не знали. И вдруг, в конце 18 века, английский астроном Уильям Гершель случайно обнаруживает новую планету. Ее назвали Ураном. Это было как гром среди ясного неба. Оказывается, в Солнечной системе есть неоткрытые планеты. Стали думать, а не открыть ли еще? Открыли одну, а может быть, есть и другие, еще незамеченные. И тут вспомнили про одну небольшую работу немецкого математика Тициуса. Он заметил закономерность в расстояниях уже известных планет от Солнца. Выглядит она довольно просто, математической формулой записывается в совершенно школьном виде, а грубо говоря, звучит так. Каждая следующая планета примерно вдвое дальше от Солнца, чем предыдущая. Он это дело опубликовал, но в такой малозаметной форме, в виде примечания книжки, которую он перевел, так что мало кто заметил это математическое открытие. Но кому надо, заметили. Другой немецкий астроном Ольберс увидел это, проверил, оказалось, что так все и есть. Простая математическая формула описывает расстояние планет от Солнца. Я опубликовал ее в своей научно-популярной книге. А Ольберс был очень известный астроном, и тогда это правило стало известно всей читающей публике и стали называть законом или закономерностью Ольберса. Ну, мы теперь знаем, что первым был Тициус, и говорим «закон Тициуса-Ольберса». Но это, конечно, не закон природы. Это не то, что должно беспрекословно выполняться. Это некое подглядывание, подсмотренное у природы такое вот правило. И никто не знает, будет ли оно исполняться для других планет. Самое странное, что в этой закономерности был пробел. Между орбитами Марса и Юпитера было огромное пространство, где формула Тициуса-Бода предсказывала планету, а ее там не было. Это насторожило астрономов, но пока они еще выжидали. Ну, может быть, формула не такая уж точная, и не надо обращать на это внимание. Но когда была открыта планета Уран, и она точно на том месте, где формула Тициуса-Бода предсказывает ее положение, оказалась, вот тут уже все вздрогнули и сказали, ну, формула-то замечательная, значит, надо обратить внимание на этот самый пробел между Марсом и Юпитером и поискать там планету. Наверное, она там должна быть. И стали искать. Но не такое простое дело найти новую планету на звездном небе. Возможности у астрономов в те годы были ограниченными, да и самих астрономов было немного. И вот тогда решили разбить эту задачу, разделить ее на всех европейских астрономов. Разделили небо на 24 кусочка. Ну, 24 площадочки на небе. Решили поручить каждому из европейских астрономов свою площадочку. Ищите в данном месте планету. Может быть, кто-нибудь из вас найдет. Такой вот патруль или, как сказать, полицейскую операцию учредили по поиску сбежавшей от глаз астрономов неизвестной, но предсказанной математиками планеты. Пока собирались, пока учреждали, а электронной почты в те годы не было, обычная почта ходила по Европе не очень быстро, наступил 1801 год. Один из тех астрономов, которому хотели поручить разглядывать свою площадочку на небе, это был итальянский астроном Пиаццо, он жил на Сицилии, в городе Палермо, у него была своя обсерватория, Он даже не знал, что ему должны были поручить. До него письмо не дошло. Ему должны были поручить эту задачу, но он про это еще не знал. Он сидел и рассматривал небо, вычислял координаты звезд, наносил их в свой атлас. И 1 января 1801 года заметил новое тело. Именно там, где предсказывала формула Тициуса Боды. Он стал его наблюдать, но довольно быстро потерял. Сначала он заболел, а потом, когда выздоровел, оказалось, что тело уже приблизилось на небе к Солнцу, и в лучах Солнца оказалось совершенно недоступным для наблюдения астрономом. А когда прошло несколько месяцев, и Солнце из этой области неба переместилось, Пиаццо уже не мог найти обнаруженное им тело. Оно куда-то ушло, двигаясь по своей неизвестной ему орбите. Что было делать? Нашли и потеряли. Обидно. Но на этот счет есть математика. И тогда молодой, но уже гениальный математик Фридрих Гаусс взялся за дело, посмотрел, где Пиаццо до этого наблюдал новое тело, вычислил его орбиту, а для этого придумал новый способ, которым все современные ученые пользуются каждый день, метод наименьших квадратов. Все студенты даже о нем знают. И вычислил, где оно должно быть в будущем. Пиаццо навел туда телескоп и обнаружил своего беглеца. Так был открыт первый астероид. Астероид, то есть звездообразный. Это такая маленькая планетка, которая в телескоп видна как искорка света, как звезда. Но поскольку она быстро движется вокруг Солнца, ясно, что это не планета, а не звезда, а наша собственная планета Солнечной системы. Астрономы обрадовались этому открытию и стали искать другие такие же. И нашли. Один, второй, третий, несколько астероидов были найдены примерно в том месте, где формула Тициуса Бода прогнозировала их существование. И тут у Ольберса зародилась гипотеза. Если все эти маленькие планетки движутся недалеко друг от друга в одном и том же месте Солнечной системы, а может быть это кусочки одной расколовшейся большой планеты? И он опубликовал эту гипотезу. Эта новооткрытая планета получила имя Фаэтона из древнегреческих мифов. Ну а надо же было проверить, нет ли там других тел. И вот астрономы в течение полутора столетий обнаружили в этой области Солнечной системы сотни тысяч, а на сегодняшний день уже через миллион перевалило количество астероидов. Фаэтон это ли или не Фаэтон? Осколки это большой планеты или самостоятельные маленькие тела? Спор продолжается до сих пор. Но с моей точки зрения он уже довольно давно решен. Одной большой планеты не было. И на это указывает несколько фактов. Во-первых, если собрать все, а их более миллиона сегодня обнаружено, астероиды в этом кольце вокруг, между планетами Марс и Юпитер, а мы это место называем главный пояс астероидов, так вот, если все это собрать и объединить в единое тело, не получится даже нашей Луны. Это будет примерно вдвое или даже в 2,5 раза менее крупное, чем Луна, тело. Ну, какая же это планета? Это, в общем, сравнительно небольшое тело. Церера, первый открытый среди астероидов, самое крупное, ну, потому и открыт был первым. Его размер менее 1000 километров, примерно 950 километров. Остальные астероиды еще мельче. И хотя их много, суммарная масса не тянет даже на мелкую планету. Но это не главное. Главное, что удалось доказать, не было единой точки, из которой разлетелись бы эти осколки. Дело в том, что орбиты астероидов помнят о том, откуда они начались. И довольно давно уже японские астрономы показали, что было несколько мест, откуда разлетались большинство астероидов. Сегодня мы представляем это так. В Солнечной системе не было 9-й большой планеты, не было Фаэтона. Но было довольно много других небольших планеток размером, ну, примерно с нашу Луну, может быть, вдвое больше Луны, в несколько раз меньше Луны. И они довольно плотно населяли Солнечную систему. Одни из них ударяли по большим планетам и входили в их состав. Другие откалывали от больших планет какие-то кусочки. И, кстати говоря, происхождение нашей Луны связывают как раз с этим событием. Наша Земля, молодая Земля, ощутила по себе удар такой микропланетки, и отщепленные этим ударом камушки, вещество, пыль потом собрались в Луну и до сих пор вокруг Земли обращаются. Но Некоторые факты говорят о том, что все-таки были достаточно крупные астероиды. Факты эти такие. На Землю регулярно падают метеориты. Так вот, это бывают каменные, а бывают железные метеориты. А откуда могли взяться железные? Мы знаем, у каждой большой планеты есть железное ядро. Теплая планета, расплавив железо в своих недрах, заставила его опуститься к центру и сформировать железное ядро. Раз мы находим железные метеориты, значит, достаточно крупные астероиды были в Солнечной системе, соударялись друг с другом, раскалывались и из своих недр выбрасывали осколки, железные метеориты. Но так или иначе, одной большой планеты в составе Солнечной системы между Юпитером и Марсом не было. Сегодня это общепризнанный факт, и Фаэтон как был легендарным, так и остается легендарным, но притягивающим наше внимание объектом прошлого нашей науки. Но в современной астрономии для него места не осталось.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.